Глава первая. Эпиграф. Прошу, пастух, из дружбы или за деньги нельзя ли здесь в глуши достать нам пищи? Сведи нас, где бы нам найти приют. Шекспир. Как вам это понравится? Одно время много и говорилось, и писалось о том, стоит ли присоединять обширные земли Луизианы к территориям Соединенных Штатов, и без того огромным и лишь наполовину заселенным. В 1803 году Франция за 15 миллионов долларов продала Соединенным Штатам Луизиану, которую получила от Испании по мирному договору 1801 года. Но когда горячность споров поостыла, и разные партийные соображения уступили место более широким взглядам, разумность этой меры получила общее признание. Вскоре даже для самых ограниченных умов стало очевидно, что если по воле природы пустыня положила предел продвижению нашего народа на запад, то эта мера отдала в наши руки полосу плодородных земель, которую иначе в круговороте событий мог бы захватить другой какой-либо народ из числа наших соперников. Она сделала нас единовластными хозяевами всей обширной внутренней области и поставила под контроль бесчисленные племена дикарей, жившие у наших границ. Она уладила старинные споры и дала народу чувство уверенности. Она открыла тысячу дорог для внутриматериковой торговли и выход к водам Тихого океана. А если со временем явится необходимость в мирном разделении нашего огромного государства, то она обеспечивает нам соседа, у которого будет общий с нами язык, одна религия, одни и те же учреждения, и можно надеяться те же понятия о справедливости и политике. Купля совершилась в 1803 году. Лишь на следующую весну, однако, осторожный испанский губернатор, управлявший областью от лица своего монарха, решился признать права новых владельцев или хотя бы разрешить им въезд в провинцию. Но едва свершилась формальная передача, толпы беспокойных людей, всегда переполняющих американские окраины, хлынули в лесные дебри по правому берегу Миссисипи с той же беспечной отвагой, какая в свое время столь многих из них толкало на неустанное продвижение от преатлантических штатов до восточных берегов отца рек. Так именуется Миссисипи на некоторых индейских языках. Читатель составит себе более правильное понятие о значительности этой реки, если вспомнит, что Миссури с Миссисипи являются, собственно, одной рекой, общая их длина составляет без малого 4000 миль. Прошло немало времени, пока многочисленные богатые колонисты из южной провинции слились со своими новыми соотечественниками. Зато редкое бедное население более северной области оказалось чуть ли не сразу же втянуто в водоворот эмиграции с востока. Безудержная после первых успехов, она была затем приостановлена, но теперь неожиданно прорвалась в новой буйной вспышке. Труды и опасности прежнего продвижения были забыты, когда открылись перед предприимчивыми искателями эти бескрайние неисследованные земли с их воображаемыми и действительными богатствами. Последствия были те самые, каких можно ожидать, когда перед народом, закаленным в трудностях и новых начинаниях, возникает соблазнительная перспектива. Тысячи людей старшего поколения и штатов, которые в те годы назывались новыми, отказывались от радости и так тяжело завоеванного покоя, и во главе вереницы сыновей и внуков, родившихся и выросших в лесах Огайо и Кентукки, пускались дальше, вглубь материка, ища того, что можно бы, не ударяясь в поэзию, назвать естественной и родственной атмосферой. Был в их числе один выдающийся человек, старый решительный лесовик, некогда первым проникший в дебри второго из названных штатов. Этот отважный и почтенный патриарх совершил теперь свое последнее переселение на противоположный берег реки, оставив ее между собою и толпой, которую притягивал к нему его же успех, потому что старое пристанище потеряло цену в его глазах, стесненные узаконенными формами человеческого общежития. Новыми назывались штаты, принятые в Американский Союз после революции, за исключением Вермонта. Тот имел права независимости и до войны, хотя признание они получили лишь позднее. Речь идет о полковнике Буни, кентуккийском патриархе. Этот почтенный и бесстрашный пионер цивилизации на 92-м году своей жизни перебрался в новые владения в 300 милях на запад от Миссисипи, потому что его стало стеснять чрезмерная густота населения. 10 человек на одну квадратную милю. В такие предприятия люди обычно пускаются, либо следуя своим привычкам, либо прельщенные соблазном. Единицы в жажде быстрого обогащения гнались за призраком надежды и искали золотые жилы в девственных землях. Но куда большая часть эмигрантов оседала вдоль рек и ручьев, довольствуясь богатым урожаем, каким илистая приречная почва щедро награждает даже не слишком трудолюбивого пахаря. Так с волшебной быстротой возникали новые поселения. И те, на чьих глазах происходила покупка пустынной области, в большинстве своем дожили до того, что увидели, как суверенный штат со всем своим уже немалым населением был принят в лоно Национального союза на основе политического равноправия. События и сцены, описанные в этой повести, относятся к поре, когда делались еще первые шаги в предприятии, давшем столь быстрый и успешный результат. Шел первый год нашего вступления в права. Давно снята была жатва, и пожухлая листва на разбросанных редких деревьях уже начала принимать осенние краски, когда вереница фургонов выбралась из русла пересохшей речки и двинулась дальше по всхолмленной равнине. Или, говоря языком того края, о котором идет наш рассказ, по волнистой прерии. Повозки, груженные домашним скарбом и земледельческими орудиями, небольшое разбредающееся стадо овец и коров, обтрепанная одежда и бездумные лица крепких молодцов, вышагивающих подле медленно плетущихся упряжек, все указывало, что это караван переселенцев, потянувшихся на запад в поисках Эльдорадо. Но вразрез с обычаем людей такого разбора они бросили плодородные земли юго-востока и пробрались. А как, то ведомо только таким отважным искателям новых путей, через лощины, через бурные потоки, через топи и сухие степи, далеко за обычные пределы заселения. Перед ними лежала та широкая равнина, что тянется, столь на вид однообразная, до подошвы скалистых гор. И много долгих и страшных миль уже легло между ними и бурными водами стремительного плата. Увидеть подобный поезд в этом унылом нелюдимом месте было тем неожиданней, что природа вокруг предлагала мало соблазнов для жадности торговца, и еще того меньше могла она обещать простому поселенцу-фермеру. Тощие травы прерии мало говорили в пользу твердой, неподатливой почвы, по которой колеса катились легко, как по убитой дороге. Ни повозки, ни скот не оставляли на ней отпечатка, след сохраняла только эта чахлая и жухлая трава, которую животные вяло пощипывали временами и вовсе ее отвергая, как слишком терпкую пищу, какую из голоду не жуешь. Куда держали путь эти смелые авантюристы? По какой тайной причине, забравшись в эту даль, они, по-видимому, чувствовали себя в безопасности? Вы не подметили бы в них и тени озабоченности, неуверенности или тревоги. Считая женщинами и детьми, их было свыше 20 человек. Несколько впереди остальных шагал человек, чей вид и осанка позволяли признать в нем предводителя отряда. Это был высокий мужчина, загорелый, немолодой, с угрюмым лицом и вялый с виду. Он казался расхлябанным и сутулым, но был широк в плечах и на деле чудовищно силен. Лишь временами, когда какая-нибудь небольшая помеха вставала вдруг на его пути, в его походке, только что казавшейся ленивой и развинченной, сразу проявлялась та энергия, что таилась в его сущности, как сонная и неуклюжая, но грозная сила слона. Лицо было тупое, с резкой складкой рта, с тяжелым подбородком, а лоб, который, как принято думать, отражает наш духовный облик, был низкий, покатый и узкий. Одежда на человеке была смешанная. Грубошерстный крестьянский костюм и к нему те кожаные принадлежности, какие мода и удобство сделали необходимым отличием переселенцев в походе. Но к этому разнородному одеянию кое-что было добавлено причудливо и безвкусно для украшений. Вместо обычного ремня из оленьей кожи он был опоясан линялым шелковым шарфом немыслимой расцветки. Роговая рукоять его ножа была усажена серебряными бляхами, куний мех на шапке был так мягок и пушист, что носить его хоть королеве. На грубом и засальном кафтане ворсистого сукна блестели пуговицы из мексиканского золота. Ложа ружья была вырезана из отличного красного дерева и скреплена заклепками и кольцами того же ценного металла. Здесь и там на своей широкой груди великан нацепил дешевые с брелоками часы, штуки три, не меньше, в добавление к ружью и мешку, заброшенному на спину вместе с дополна набитыми и тщательно оберегаемыми сумкой с пулями и рогом с порохом, он небрежно вскинул на плечо острый и широкий топор, и весь этот груз он нес на себе, казалось, так легко, как если бы шел ничем не стесненный, безо всякой ноши. За этим человеком немного позади шли гурьбой несколько юношей в точно таком же наряде и настолько похожих между собой и на своего вожака, что нельзя было не признать в них членов одной семьи. Хотя младший из них едва ли достиг тех лет, когда по мудрому суждению закона человек входит в разум, он не посрамил свой род и ростом уже не уступал остальным. Впрочем, были в отряде и люди иного склада, но тех мы опишем после, по ходу нашего рассказа. Взрослых женщин было только две. Хотя из первой повозки каравана выглядывало немало оливковых личиков в белых кудрях и сгоревшим в глазах понятным возбуждением и живым любопытством. Старшая из двух взрослых, увядшая, вся в морщинах, была матерью, девочек и юношей, составлявших большинство отряда. Младшая же была подвижной и веселой девушкой 18 лет, лицо которой и одежда, и манеры, казалось, говорили, что по общественному положению она стоит на несколько ступеней выше всех ее видимых спутников. На втором, крытом фургоне, парусиновые боковины были наглухо задернуты, тщательно скрывая от взоров, что в нем находится. Остальные повозки были нагружены грубой мебелью и прочим домашним скарбом, каким могла располагать семья, готовая во всякий час и в любую пору года сняться с обжитого места и двинуться в дальний путь. И в самом караване, и во внешности его владельцев, пожалуй, мало было такого, чего не встретишь каждодневно на больших дорогах страны, где все переменчиво, все в движении, но своеобразие и безлюдье местности, куда они вторглись, наложили на переселенцев отчетливую мету дикости и авантюризма. В небольших долинах, какие по своему строению встречались путникам на каждой миле, вид был ограничен с двух сторон теми пологими подъемами, по которым прерии этого типа и получили название волнистых, тогда как в две другие стороны уныло тянулась длинная узкая ложбина, там и сям оживляемая зарослями довольно густой, не жесткой травы. А с гребней подъемов открывался ландшафт, утомлявший глаза своим однообразием и до жути угрюмый. Земля напоминала здесь океан, когда его беспокойные валы тяжело вздымаются после ярости еще не улегшейся бури, та же равномерно колеблемая поверхность и та же необозримая ширь. В самом деле, так было разительно сходство между двумя пустынями, вод и земли, что, как ни смешна покажется геологу эта простая гипотеза, поэту невольно хочется объяснить необычайную формацию равнины сменой владычества этих двух стихий. Здесь и там вставало из глубины ложбины, широко раскинув голые ветви, высокое дерево, как одинокий корабль. И в подкрепление обмана появлялась в туманной дали зеленым овалом рощица, рисуясь на краю кругозора, точно остров среди океана. Нет нужды указывать читателю, если он бывалый человек, что однообразие поверхности увеличивает расстояние, особенно когда смотришь с низкой точки. Но по мере того, как проплывали бугор за бугром и остров за островом, крепла печальная уверенность, что придется пройти длинную и по виду нескончаемую полосу земель, покуда смогут осуществиться хотя бы самые скромные желания хлебопашца. Все же вожак переселенцев упорно продолжал свой путь, определяя его только по солнцу и решительно обратясь спиной к цивилизованным поселениям, с каждым шагом все дальше, чтобы не сказать бесповоротно, углублялся в страну, где кочуют охотники-индейцы. Но надвигался вечер, и в его уме, быть может, не способным выработать связанную систему мер предосторожности, помимо тех, какие требуются в данный час, все же зашевелилось беспокойство, как тут устроиться с ночлегом. Поднявшись на гребень холма, чуть более высокого, чем другие, он постоял с минуту и кинул полулюбопытный взгляд налево и направо, высматривая по общеизвестным признакам место, где были бы налицо все три важнейших предмета — вода, топливо, корм для скота. Попытка, как видно, осталась безуспешной, потому что после нескольких секунд небрежно нерадивого осмотра великан поплелся вниз по отлогому склону, тем вялым шагом, каким побрело бы раскормленное животное, приняв тяжелый вьюг. Его примеру молча последовали все, кто шел за ним, хотя молодые люди, проделывая каждый в свой черед тот же осмотр, выказывали куда больше заинтересованности, если не волнения. По медлительным движениям и животных, и людей было ясно, что подходит час, когда отдых становится необходим. Кустистая трава в ложбинах представляла препятствие, которое усталость сделала все более трудным, и все чаще приходилось прибегать к кнуту, иначе лошади в упряжках отказывались идти дальше. И вот когда усталость овладела всеми, кроме вожака, отряд замер на месте перед зрелищем внезапным и неожиданным. Солнце закатилось за гребень ближайшей волны, как всегда оставив после себя широкую пылающую полосу. Посреди огненного потока возникла фигура человека, рисовавшаяся на позолоченном фоне так четко и так осязаемо, что, казалось, руку протянуть и схватишь. Она была огромна. Поза выражала раздумье и печаль, и стояла она перед людьми прямо на их пути. Но в этой яркой световой оправе было невозможно распознать истинные ее размеры. Впечатление от зрелища было мгновенным и сильным. Вожак переселенцев сразу остановился и глядел на таинственное существо с тупым любопытством, вскоре перешедшим в суеверный страх. Его сыновья, как только справились с волнением, медленно окружили отца, а когда подошли те, кто управлял упряжками, весь отряд сгрудился в одну безмолвную и удивленную группу. Но хотя путешественники все как один вообразили, что перед ними нечто сверхъестественное, тотчас послышалось щелканье замков, а двое или трое юношей, самые смелые, уже вскинули ружья. — Вели мальчикам зайти справа! — решительно закричал резким, хриплым голосом мать. — Эйза или Эбнер! Уж наверняка могут разобраться, что это за тварь. Не мешало бы сперва пощупать пулей, — проворчал угрюмый человек, очень похожий лицом на ту, что заговорила первый. Те же черты, тот же взгляд. Свои слова он подкрепил действием. Поднял ружье к плечу и прицелился. Говорят, по равнине сотнями бродят охотники из племени волков Пауни. Если подстрелить одного из них, они не скоро хватятся. — Стойте! — Раздался тихий голос, сорвавшийся, как можно было без труда понять, с дрожащих губ младшей из двух женщин. — Мы здесь не все еще в сборе. Это может быть друг.
— Кто тут шпионит?
— крикнул отец и покосился сердито на ватагу своих молодцов.
— Отставить, говорю, отставить!
— продолжал он, богатырским пальцем сбив с прицела ружье своего сородича, и взгляд его сказал, что лучше с ним не спорить.
— Мое дело еще немного недоделано. Дай нам мирно довести его до конца.
Человек, проявивший такую воинственность, как видно, понял намек вожака и молча подчинился. Сыновья смотрели растерянно, ожидая от девушки пояснений. Но, как будто удовольствовавшись полученной для незнакомца отсрочкой, она опустилась на свое сиденье и предпочла, как полагается девице, скромно промолчать.
Между тем, окраска неба непрестанно менялась.
Блеск, слепивший глаза, уступил место более серому, обыденному свету, и по мере того, как закат утрачивал пламенность, размеры фантастической фигуры становились менее преувеличенными и, наконец, определились. Устыдившись своего колебания, теперь, когда выявилась истина, вожак переселенцев двинулся дальше. Но все же, спускаясь по отлогому склону, он принял меры, чтобы себя обезопасить, снял ружье с ремня и держал его наготове. Но, видимо, в такой предосторожности не было нужды. С того мгновения, как между небом и землей возникла столь непостижима фигура охотника, он ни разу не пошевельнулся, не проявил ни малейшей враждебности. Да, если бы он и таил злые намерения, у него не было бы сил их исполнить. Человек, перенесший тяготы 80 и более зим, не мог возбудить опасения в таком великане, как наш переселенец. Однако, несмотря на преклонные лета, на его пусть не дряхлость, но крайнюю худобу, было что-то в одиноком этом старике, говорившее, что не хворь, а время наложило на него свою тяжелую руку. Он казался иссохшим, но не расслабленным. Еще различимы были мышцы, когда-то, видно, обладавшие большой силой, и весь его облик создавал впечатление такой стойкости, что если бы забыть о человеческой бренности, казалось бы, тело его уже не может поддаться дальнейшему одряхлению. Одежда на старике была большую частью из шкур, мехом наружу. Через плечо свешивались у него сумка для пуль и рог. И стоял он, опершись на ружье, необычайно длинное, но прожившее, видно, как и его владелец, долгий и трудный век. Когда путешественники подошли к одинокому старику на расстояние оклика, из травы у его ног донеслось тихое рычание, и лежавшая в ней высокая, тощая, беззубая собака лениво поднялась, встряхнулась и показала, что намерена воспротивиться, если те вздумают подойти еще ближе. — Лежать, Гектор, лежать, — сказал ее хозяин старческим дребезжащим голосом. — Что ты, песик, вяжешься к людям, которые мирно едут по своим делам? — Старик, если ты знаком с этим краем, — заговорил вожак, — не укажешь ли переселенцу, где тут найти, что нужно для ночлега? Разве тесно стало на земле по ту сторону большой реки? — веско спросил старик, как будто не расслышав вопроса. — А нет, так почему передо мною то, чего я уже не думал увидеть еще раз? — Нет, сказать по правде, земли там еще хватает для тех, кто с деньгами и непривередлив, — ответил переселенец. — Но на мой вкус там стало слишком людно. Как ты прикинешь, сколько будет отсюда до самой близкой излучины большой реки? Гони, моя лень, чтобы охладить свои бока в Миссисипи, пробежит не менее 500 томительных миль. А как ты зовешь здешнюю округу? Каким именем? — ответил старик, подняв торжественно палец. — Обозначишь ты место, где ты видишь вон то облако. Переселенец поглядел недоуменно, словно не понял, и заподозрил, что над ним смеются, но ограничился замечанием.
Ты здесь, видно, как и я, недавний житель. А не то, с чего б ты отказывался помочь человеку советом. Слова недорого стоят, а могут иной раз доставить полезную дружбу.
Совет не подарок, а долг, который старик выплачивает молодому. Что ты хочешь узнать?
Где я могу разбить лагерь на ночь? В смысле еды и постели я неприхотлив. Но всякий бывалый путешественник вроде меня знает цену пресной воде и доброй траве для скота.
Тогда ступай за мной, и будет у тебя и то, и другое. А сверх того я мало что мог бы предложить в этой голодной степи.
Сказав это, старик вскинул на плечо свое громоздкое ружье с легкостью, примечательной для человека его лет, и, не добавив ни слова, повел пришельцев через пологий бугор в соседнюю ложбину.